В народе говорят: посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу. Помня об этом, мы, то есть, я имею в виду мы, верующие, если проследим, чем мы занимались сегодня и вчера, то нам откроется много о самих себе, что может нас удивить. Не наполнена ли наша жизнь суетой? То есть, не состоит ли она из случайных, необязательных событий, хлопот, беготни, не связанных с четкой и определенной целью? Или направлены мои поступки на достижение осознанной, благородной цели? Видна ли эта цель в моих поступках? Хочу ли я через, скажем, 10 лет жить в том же духе, что и сегодня? Такую ли жизнь хочет видеть Бог у меня? Человека, который четко осознает свою дальнюю цель, у которого вся жизнь день за днем подчинена этой цели, такого человека мы называем дисциплинированным. Именно об этом аспекте нашей христианской жизни я и хочу сегодня поговорить, то есть о дисциплине. Меня могут спросить: а, собственно, зачем она нужна, дисциплина? И в какой именно области нашей жизни? Ведь мы люди, все такие разные, что легко одному, невероятно трудно другому, и наоборот. Что же требуется от меня лично? И вот Библия говорит о дисциплине, по крайней мере, в трех областях жизни верующего. Во-первых, о чем мы думаем, затем, о чем и как мы говорим, и, в-третьих, на что уходит наше время. Итак, чем заполнены наши мысли? Это первое. Не предаемся ли мы пустым, бесполезным мечтам или, еще хуже, похотливым помыслам? Откроем Библию к 4 главе послания к Филиппийцам. Читаем 8 стих. «Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Вот какую должна быть дисциплина нашего мышления. И это не даром, ведь именно наши мысли решают, поддаемся ли мы искушениям сатаны или противимся им. Затем Бог очень внимательно следит за нашей речью. В книге Притчей, 18 главе, 21 стихе, мы читаем: «Смерть и жизнь во власти языка». Своим языком мы можем причинить людям много зла или, наоборот, быть им благословением. Все дело в том, насколько язык у нас дисциплинирован. Апостол Павел говорит: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Когда Христос входит в нашу жизнь, Он преображает и очищает наши сердца и наши помыслы. Будем поэтому очень осторожны, чтобы то, о чем мы думаем и говорим, не противоречило этой новой жизни во Христе, а, наоборот, выражало ее. Но сегодня мне хочется подробнее остановиться на том, как мы, верующие, используем наше время. Откроем первое послание Коринфянам, 9 глава, начиная с 24 стиха. Тут сказано: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». Павел здесь сравнивает верующих со спортсменами, идущими на ограничения и жертвы, чтобы получить награду. Он не зря привел именно этот пример коринфским верующим. Он знал, что рядом с их городом был знаменитый стадион, где раз в 3 года проходили состязания. Вспомним о современных Олимпийских играх. Вы знаете, что в 1980 году они будут проходить в Москве. Со всего мира съедется в Москву молодежь. Для чего? Чтобы бороться за золотые медали. Во времена Павла медалей не было. Победителю вручался венец, то есть венок из листьев лавра. У спортсмена есть мечта, есть цель. Эта цель – победить. Победить все препятствия, всех соперников, преодолеть самого себя. И в результате медаль, слава и почет. Итак, если спортсмен решил принять участие в Олимпийских играх, с чего же он начнет? Апостол Павел говорит о серьезных атлетах, воздерживающихся от всего. Например, бегун должен представлять себе, что нужно, чтобы стать победителем. Он должен знать, как разработать дыхание, как натренировать мускулы, как развить выносливость. Он должен помнить, что его задача не просто принять участие в забеге, но победить. Обычно в таких случаях спортсмен работает не один. Ему нужен тренер, советчик, руководитель, опытный и знающий. И, наконец, нужен план тренировок. Подробный, реалистичный и продуманный. План должен отражать намеченную цель. Как довести физические возможности спортсмена до совершенства? И вот когда цель ясна и план составлен, перед спортсменом встает вопрос. По плечу ли мне эта задача или нет? Готов ли я сделать или следовать этому плану? Оправдывает ли цель все эти усилия? Все ли у меня есть для достижения этой цели? Иисус как-то сказал, это в Евангелии от Луки в 14 главе, «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он все, что нужно для совершения ее или нет?» В данном случае это значит, готов ли я сполна уплатить цену для достижения этой цели? Готов ли я потратить на это месяцы и годы? Готов ли я отказаться от всего? От развлечения, любимой еды, веселых компаний? Готов ли я посвятить все свое время, помыслы, энергию, деньги этой цели? Готов ли я подчинить свою волю указаниям тренера? Если такая цена мне не по силам, не стоит и начинать. Победителем мне не стать». Но если спортсмен решает «да, стать чемпионом мне хочется больше всего на свете, я готов добиться этого любой ценой», тогда за работу. День за днем, месяц за месяцем он должен бегать и бегать дальше и быстрее, несмотря на всю боль и усталость. Даже в те моменты, когда больше всего на свете хочется просто упасть и уснуть. Только сила воли. Вот что заставляет его преодолевать все трудности, идти навстречу цели. Вот что такое дисциплина. Это значит делать все необходимое для того, чтобы достичь цели, намеченной заранее. Цель, которая стоит того, чтобы к ней стремиться. Кое-кто скажет, что дисциплина – это трудолюбие. Это совсем не так. Хоть, конечно, эти понятия тесно связаны. Противоположность лени – это трудолюбие, а дисциплина – это трудолюбие, направленное на достижение цели. Как применить все это к нашей христианской жизни? Продолжая сравнение верующего со спортсменом, апостол Павел говорит о себе, что он не просто бегает без цели, не бьет кулаками воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое. Это он говорит в первом послании к Коринфянам, 9 главе. Мы видим, как дисциплинирован был сам Павел. Он говорит здесь и о цели, к которой он стремился, и о том, что знает, чего эта цель стоит. Итак, мы убедились, что дисциплина выражается в поступках, направленных на достижение определенной цели. Что для этого нужно? Первое – поставить перед собою цель. Затем – разработать план ее осуществления. И, в-третьих, принять решение заплатить соответствующую цену. Эти три шага совершенно необходимы. Без них мы цели не достигнем. Вот, например, летчик поднимает самолет в воздух. Что будет, если он не знает, куда лететь, если маршрут полета не разработан? Он покружится в воздухе, и где взлетел, там и сядет. Так и мы, верующие, должны ясно осознавать, в чем наша цель. Обратимся к посланию апостола Павла Филиппийцам, 3 глава, 8 стих. Слушайте, что он здесь говорит. «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». И далее, в 10 стихе, он говорит, «чтобы познать Его». Колоссянам Павел писал, «Христа мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Это ответ Павла на повеление Христа идти и учить все народы, повеление, данное его ученикам и последователям. Христос умер, чтобы мы могли жить. Как нам ответить на эту огромную любовь Его? Для этого надо посвятить свою жизнь выполнению двух основных задач. Во-первых, духовно расти в нашем взаимоотношении с Иисусом Христом, и, во-вторых, выполнять Его великое поручение приводить души ко Христу. Если мы примем решение, несмотря ни на какие затраты, идти к достижению этих двух целей, то, по милости Господней, мы станем верными Его учениками, и люди и народы познают Его через нас. Если мы будем верны этим задачам, то со временем, по милости Божией, и мы сможем сказать вместе с апостолом Павлом: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил». Ставить такие цели перед собою или нет, это каждый из нас должен решить сам. Если мы помним о Христе, о том, что Он для нас совершил, о Его бесконечной любви и чудных обетованиях, наше решение будет твердым. Мы скажем Христу «да», и другого ответа быть не может. На этом пути нет места для половинчатых решений, для частичной отдачи. Один спортсмен, выиграв золотую медаль по классической борьбе на Олимпиаде в Токио в 1964 году, сказал: «Получив эту медаль, я, оглядываясь на прошлое, и вижу, что ни разу в жизни я не гулял с девушкой, у меня не было времени любоваться закатом, ни курения, ни вина, ни развлечения, только тренировки, свободные от работы время». И мечта, вот об этой медали. Другой чемпион по бегу пробегал в неделю 225 километров, 56 из них под открытым небом, в любую погоду. Они пошли на все это, они отдали все, чтобы победить, чтобы получить венец тленный. А что делаем мы, верующие, искатели венца нетленного? Проявляем ли мы такое же рвение, такую же дисциплину? Взять хотя бы одну из перечисленных нами целей – приблизиться ко Христу, лучше познать Его. Все, о чем мы сейчас говорили, как применить это практически к достижению этой цели – познать Иисуса Христа лучше. Если мы действительно хотим познать Христа, то прямой путь для этого – изучать Слово Божие, Библию. Апостол Павел говорит, что все Писание богодухновенно и полезно для научения. Именно Писание говорит нам о Христе. Поэтому, говоря о познании Христа, мы должны разобрать практический план. Возможностей для этого много. Ваше утреннее молитвенное общение с Богом, заучивание стихов из Библии наизусть, коллективный разбор Писания и, наконец, просто регулярное чтение Библии. Как составить план, скажем, для чтения Библии? Она, как известно, состоит из 66 книг. Давайте поставим цель перечитывать ее раз в год. Это будет означать 4 главы в день или 28 в неделю. Как читать? Сначала до конца или в разброс? Многие верующие рекомендуют читать Ветхий и Новый Заветы параллельно. Это позволяет видеть, как в них перекликаются Божьи истины. Многие любят читать, например, 4 Евангелия не подряд, одно за другим, а параллельно, двигаясь по хронологии жизни Христа. Важно найти, какой способ принесет лично вам больше благословения. Это не значит стать рабом одного метода. Самое главное – это движение к цели, лучше познать Христа. Это ведь наша цель. Например, кому-то, может быть, лучше установить для чтения определенное время, а не количество глав. Выберите такой способ, который подходит лично вам. Возможно, вам будет полезно выписывать истины, относящиеся к определенной теме, например, прощение, или о благодати, или о грехе, или о ученичестве. Возможно, вам будет лучше читать Библию вдвоем, вслух. Все потребности предусмотрите в вашем плане, и когда график чтения будет составлен, значит, второй шаг сделан. Вы разработали план достижения цели. Теперь дело за третьим шагом. Решиться, какую цену придется платить. 4 главы займут у вас 20-30 минут в день, то есть 2-3 часа в неделю. Их надо где-то найти. Для кого-то это будет означать отказ от менее нужных занятий. Другой найдет в своей жизни часы, которые тратятся без пользы и будет, например, читать в электричке по дороге на работу. Третий захочет почаще встречаться с братьями и сестрами во Христе. Для четвертого будет важно вставать пораньше. Для пятого – ложиться попозже. Какие-то вещи придется делать побыстрее или не делать совсем. Но время для регулярного чтения Библии найти придется. Готовы ли мы к этому? Не на неделю, не на месяц, а на всю жизнь. Если познание Христа – это наша цель, наша необходимость, то ответ должен быть «Да, я готов». И тогда остается перейти к делу. И в нашу жизнь входит дисциплина. Принятие решения надо выполнять. И выполнять непреклонно. Если вас отвлекает шум, найдите другое место. Если время оказалось неудачным, найдите другое время. Но если, скажем, сегодня утром вы почему-то не закончили намеченное чтение, сделайте это вечером. Какую бы усталость вы ни чувствовали, есть настроение или нет? Задание должно быть выполнено. В минуты слабости, возможно, придется себя заставлять. Тут-то и потребуется дисциплина. Когда возникают трудности, не время переспрашивать, а не слишком ли велика цена. Если вдруг почему-то вам не удалось сделать все намеченное на вчера, исправьте положение сегодня, но ни в коем случае не откладывайте на завтра, потому что завтра найдутся другие отговорки. Не откладывай на завтра того, что можно сделать сегодня. В этом и заключается дисциплина. В случае нужды, если вы не можете заставить сами себя, обратитесь за помощью к другим. Но может оказаться и так, что, несмотря на ваши искренние старания выполнять план, не удается, тогда, вероятно, ваш план вам не по силам. Помните, что он должен быть реалистичным, выполнимым. Тогда надо вернуться к шагу номер 2 и пересмотреть его. Например, если вы учитесь в школе или институте, то можно ограничить чтение 2-3 главами в день, но запланировать побольше, скажем, на каникулы. Или если вы мать с большой семьей, да еще и работаете, то для вас реалистичным, может быть, будет чтение Библии не за 1 год, а за 2. Помните, лучше читать немного, но регулярно, чем сорвать свой план и не читать ничего. Попросите братьев и сестер молиться за вас. Просите их проверить, как подвигается ваше чтение. Не забывайте при этом, что ваша цель не похвалиться перед людьми, не утвердиться в чьих-то глазах, а познать Христа, приблизиться к Нему. Это ваша цель. Может создаться неверное впечатление, что, мол, дисциплина – вещь механическая, что она зависит от нас. Это, конечно, не так. Мы должны помнить, что успех к нам придет только с Божьей помощью. Он не придет без молитвы. Познать Христа можно только благодаря содействию Духа Святого. Когда встречаются трудности, вспоминайте Его обещание о помощи. Если вместо желания прочесть Библию возникает другое желание, попросите Господа послать вам нужное желание. Итак, молитвенная практика и дисциплина – при содействии Духа Святого – залог успеха в познании Иисуса Христа. В начале нашей беседы мы сказали, что быть дисциплинированным значит осознавать четкую цель и постоянно осуществлять ее на практике. Только этим путем мы можем прийти к такой жизни, какую хочет видеть Господь у нас. Шаг за шагом, день за днем мы дисциплинируем нашу жизнь, идя в свете Слова Божия, приближаясь к Иисусу Христу. В качестве первого практического шага давайте сделаем вот что. Когда кончится эта беседа, возьмите лист бумаги и постарайтесь вспомнить, чем вы занимались вчера и сегодня, час за часом. Посмотрите, на что уходит время. Прикиньте, что бы вы подумали о человеке, проводящим время таким образом, как вы его провели? Отражает ли такой образ жизни высокую цель, или это просто трата времени? Убедившись в этом, вспомните, о чем мы сегодня говорили. Поставьте перед собой цель познать Иисуса Христа во что бы то ни стало. Разработайте одну из граней этой цели, например, изучение Библии, и за работу. Составьте план, обдумайте, чем придется пожертвовать. И пусть в вашу ежедневную жизнь войдет дисциплина, не забывая ссылаться только на силу Духа Святого. Это значит не спускать глаз с Иисуса Христа. Он не терял времени даром. Все, что Он делал, без исключения, было подчинено одной цели – исполнить волю Отца. Цена была неимоверно велика. Но на кресте Христос мог воскликнуть «Совершилось!». Цель была достигнута. Все, что хотел Господь, исполнено в совершенстве. И вот в заключение я хочу прочитать из 13 главы послания к евреям. Тут мы читаем такие слова. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел, одесную престола Божия». Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.